Мать была в полном здравии, как и мои сестры и братья. Отец по-прежнему ухаживал за матерью, что бабушка находила забавным. Очевидно, мать сказала бабушке, что я путешествую по миру автостопом, отыскивая свой путь и пытаясь определиться с будущим. И во время побывки я это впечатление всячески подкреплял. Я не сказал дедушке и бабушке, что живу в Монпелье, вместо того поведав, что держу путь в Испанию с мыслью поступить в один из испанских университетов. За время пребывания в Монпелье я посетил их и во второй раз, заявив, что не нашел испанского колледжа, отвечающего моим запросам, и теперь возвращаюсь в Италию, чтобы ознакомиться с тамошними университетами. Освоившись в Монпелье, я и в самом деле начал подумывать о возвращении к учебе. Монпелье — центр одного из двух десятков учебных округов Франции, обладающий маленьким, но достойным государственным университетом, расположенным в городе. Посетив его кампус, я узнал, что для иностранцев доступно несколько курсов, хотя ни на одном из них не преподают на английском. Впрочем, для меня это не было преградой, потому что французский, перенятый у матери, был моим вторым языком. Я также начал подумывать о том, чтобы найти работу или открыть какой-нибудь малый бизнес, ну, скажем, магазин канцтоваров, потому что от своей праздной, роскошной жизни я размяк и заплыл жирком. Моя тучность бросилась в глаза даже Арману.
«Труд писателя не очень-то утомителен, а, Робер?» — сказал он, похлопав меня по животику. «Почему бы тебе не прийти поработать на меня на винограднике? Уж я сделаю тебя стройным и крепким».
Предложение я отклонил. Физический труд не для меня. И заняться физкультурой я себя заставить не мог. Я все еще вертел в голове идею поступить в университет или найти какую-нибудь полезную работу, когда оба варианта отпали. Прожив в Монпелье 4 месяца, я познал горькую истину. Когда ищейкам помогают, лису не укрыться нигде. Я регулярно ездил на закупки на маленький, по американским стандартам, рыночек в окрестностях Монпелье, в рекомендованную Арманом бакалею. Я наведывался туда 2 раза в неделю, чтобы пополнить свои запасы или когда мне требовалось что-то специфическое. Тот раз был одной из моих плановых вылазок за покупками, и продавец как раз укладывал мою бакалею в пакет, когда я спохватился, что не взял молоко. Попросив паренька отложить мои продукты в сторонку, за мной стояла очередь, я отправился за молоком. Возвращаясь, я как раз обходил стеллаж с консервами, когда увидел 4 человека у кассы, где уже не было ни кассира, ни покупателей. У одного в руках был дробовик, у другого что-то вроде короткоствольного автомата, а еще 2 держали пистолеты. Первым делом мне пришло в голову, что это бандиты, грабящие магазин, а работники и покупатели лежат на полу. Но стоило мне развернуться, чтобы укрыться за полками, как один из них гаркнул «Абигнейл!». Нырнув за полки, я тут же наткнулся на 3 жандармов в мундирах. Они направили свои пистолеты на меня. Потом начали сходиться со всех сторон люди в форме, люди в штатском, и все целились в меня из пистолетов, дробовиков, автоматов и винтовок. В ушах у меня выстрелами загрохотали приказы. «Руки вверх! Руки на голову! К полкам расставить руки и ноги! Лицом на пол!» Я поднял руки, не зная, какому из приказов повиноваться, но чертовски не хотел, чтобы меня подстрелили. А некоторые из блюстителей порядка обращались с оружием так, что перепугали меня. Фактически говоря, они пугали и коллег-полицейских. «Ради бога, не стреляйте!» — крикнул я. «Пусть кто-то один говорит, что делать, и я сделаю!» Высокий, тощий мужчина с аскетическими чертами направил на меня пистолет, рявкнув: «На пол! Лицом вниз!» Я исполнил приказание, причем мне помогли несколько отнюдь не ласковых рук. Грубые ладони завернули мне руки за спину, а другие, столь же безжалостные, туго сомкнули стальные браслеты вокруг моих запястий. Меня без церемоны вздернули на ноги, и в окружении детективов «Сюрте»
«Сюрте Женераль», Главное управление национальной безопасности Министерства внутренних дел Франции,
агентов Интерпола, жандармов и бог весть каких еще легавых повлекли из магазина, грубо втолкнув на заднее сиденье седана без опознавательных знаков. Не могу сказать, что французские полицейские прибегают к жестокости, но обращаются они с подозреваемыми не в меру жестко. Меня отвезли прямиком в полицейское отделение Монпелье. По пути никто не обмолвился ни словом. В участке аскетичный детектив и двое других офицеров, тоже агентов сюрте, ввели меня в тесную комнатку. Французским полицейским дана большая свобода в обращении с преступниками, особенно при допросах подозреваемых. Они сразу перешли к сути дела, не трудясь зачитать мне права, которые даны преступнику. По-моему, у жуликов во Франции нет вообще никаких прав.
«Меня зовут Марсель Гастон, я из сюрте», — отрывисто бросил тощий. «А вы Фрэнк Абигнейл, не так ли?»
«Я Роберт Монжо», — с негодованием возразил я. «Я писатель из Калифорнии, американец. Боюсь, вы, джентльмены, совершили очень серьезную ошибку». Гастон наотмашь дал мне резкую болезненную затрещину.
«Большинство совершаемых мной ошибок, мсье, серьезны. Но в данном случае я ошибки не совершил. Вы Фрэнк Абигнейл».
«Я Роберт Монжо», — упорствовал я, вглядываясь в их лица в поисках хоть намека на сомнение. Один из других агентов сюрте выступил вперед, стиснув кулаки, но Гастон, протянув руку, остановил его, не сводя с меня пристального взгляда, а потом развел руками.
«Мы могли бы выбить признание, но это не потребуется. Времени у меня хоть отбавляй, Абигнейл, но я не намерен тратить его на тебя. Мы можем продержать тебя до судного дня или хотя бы до той поры, когда разыщем свидетелей, способных тебя опознать. А пока, если ты не намерен идти на сотрудничество, я суну тебя в камеру с банальными пьянчугами и мелкими преступниками. Ты можешь торчать там неделю, две недели, месяц, мне без разницы. Однако ни кормить, ни поить тебя не будут, пока не сознаешься. Почему бы тебе не открыть нам то, что мы хотим знать прямо сейчас? Мы знаем, кто ты. Мы знаем, что ты натворил. Ты только делаешь себе хуже. И еще одно, Абигнейл. Если ты заставишь нас пуститься во все тяжкие, чтобы раздобыть сведения, которые можешь дать прямо сейчас, я тебе этого не забуду. И последствия ты запомнишь на всю жизнь. Уж это я тебе обещаю».
Глядя на Гастона, я понимал, что он ни капельки не кривит душой. Марсель Гастон был крутым ублюдком. «Я Фрэнк Абигнейл», — произнес я. На самом деле я ни разу не дал им признание, которое они жаждали получить. Я ни разу добровольно не выкладывал подробности ни одного из преступлений, в которых меня обвиняли во Франции. Но если им было известно о конкретной афере, и они излагали ее суть, я кивал и говорил: «Ну, в общем, примерно так оно и было». Или: «Да, это был я». Подготовив документ, перечислявший множество моих преступлений, обстоятельства ареста и допроса, Гастон отдал мне его на прочтение.
«Если тут по существу все правильно, ты облегчишь себе жизнь, подписав его».
Оспаривать мне было нечего. Гастон вписал даже данную мне затрещину. Я подписал. Заодно протокол описывал, как меня поймали. Крупные авиакомпании Монпелье не обслуживают, но там частенько бывают стюардессы и прочий летный состав. Бортпроводница Air France, приехавшая в Монпелье в гости к родным, недели две назад заметила и узнала меня в магазине. Видела, как я сел в машину, и записала номер. По возвращении в Париж, явившись к своему капитану, она выложила ему свои подозрения. Она была достаточно уверена, что видела именно меня, так что капитан позвонил в полицию.
«Я уверена, что это он. Я с ним встречалась», — твердила она.
Я так и не узнал, кто из стюардесс Air France указал на меня пальцем. Мне никто не сказал. За эти годы я крутил с несколькими. Надеюсь, это была не Моника, но личность информатора не знаю и по сей день. Впрочем, вряд ли это была Моника. Увидь меня в Монпелье, она заговорила бы со мной напрямую. В Монпелье меня продержали 6 дней, в ходе которых меня посетили несколько адвокатов, предлагая свои услуги. Я остановил выбор на мужчине средних лет, своими манерами и обликом, напомнившим мне Армана, хотя он и откровенно заявил, что вряд ли сумеет избавить меня от заключения.